Ну что же, давайте, наверное, тогда к Евангелию, да? Ну что же, мы продолжаем разговор о Нагорной проповеди. И, собственно, скоро мы его закончим уже. В этом году мы его, я думаю, закончим. Ну а сегодня... Сегодня у нас речь пойдет как раз об этих заключительных словах насчет дома, построенного на камне и на песке. Причем тут явно говорится о людях, которые, с одной стороны, слушают все сказанное и исполняют, а с другой стороны, о тех, кто просто слушает и вроде бы как ничего не делает. И в одном случае речь идет о доме, который на камне построен. В другом о доме, который построен на песке. Ну, иногда дом, построенный на камне, правда, превращается в дом, построенный из камня. А дома, построенные на песке, ну, у того же Павла, превращаются в дома, построенные там из сена, соломы или чего-нибудь еще, из хвороста. Это как бы некое такое переложение, что ли, этих слов.
Ну, сказка известная есть.
Вот, да, сказка известная, «Три поросенка», она как раз, между прочим, вполне библейская. Там абсолютно этот самый библейский мотив звучит. Трех домов, из которых два волк сдувает, а третий сдуть не может. Там, я не знаю, ну не все, конечно, но там совершенно прозрачные такие аллюзии идут на то, кто как строит. Смотри, кто как строит это. Там довольно очевидно. Вот если не задумывались об этом раньше. Но здесь есть своя специфика, потому что на самом-то деле, из чего дом построен, это отдельный вопрос. Важно, что в одном случае это камень, а в другом то, что сверху камня. Ну, то есть, если вы... Ну, в Израиле кто-то был, а кто-то, может быть, будет, да? Вот. Если будете, посмотрите. Дело в том, что вообще почва в Израиле – это в основном каменистая почва. Там, ну, где-то, но в Иудее, в частности, там совсем небольшой слой земли. В Галилее, может быть, там побольше ее, этой самой земли и песка слой. Но все равно он очень небольшой. Дело в том, что строить действительно надежнее разгрести этот вот песок и глину. Что? Там вопросы, да? Галилея вспомнилась, что ли, по ассоциации? Понятно. А вот. Дело в том, что его действительно надо разгрести, этот верхний слой, ну, снять его просто, благо он небольшой совсем, и тогда уже спокойно строить на камне, на каменном основании. Это такой удобный вариант, на самом деле. Вот есть такие места на земле, где в фундаменте как таковом необходимости нет, потому что там почва каменная, его легко. Вот не нужно заглубляться в грунт там и прочее.
Скандинавии так, там говорят, взрывали.
Ну да, в Скандинавии так. Где-то в Америке так вот, в Нью-Йорке удобно строить небоскребы, там на скале фактически оно все стоит. Вот бывают такие места, в Израиле там, в общем-то, мягкий камень, мягкий известняк. И в этом плане строить там проще, из этого известняка что-то делать проще. И там главное до этого камня добраться. Особенно это актуально как раз для Иудеи, может быть, для Галилеи меньше, но для Иудеи и Самарии, там, где там горы и горы и предгорья, актуально, потому что, ну, здесь, кстати, ну, здесь тоже о реках речь идет. В другом варианте там потоки воды, в другом Евангелии. Дело в том, что если вы там в сезон дождей когда-нибудь побываете, ну или бывали уже, может быть, там, а вы знаете, а если вы не бывали там в сезон дождей, то в сухой сезон, ну когда уже дождей нет, вы там наверняка видели такие вади, высохшие русла рек. А вот представьте себе, что зимой, ну, зимой, весной, там, вот, когда снег начинает таять, там его немного, но он там выпадает иногда, и вот он, выпадая, потом тает, все эти русла наполнены водой. То есть там потоки воды идут достаточно мощные. Тогда они были еще мощнее, потому что сейчас там все-таки система водоводов есть, водоотводная система, точнее, есть, которая там как-то их канализирует куда надо. И то там, в общем-то, вода в некоторых местах там хорошо идет, даже сейчас. А в те времена это, конечно, было еще серьезней. И вот чтобы во время этого половодья дом не снесло, надо обязательно снять этот самый вот слой песка и земли. Иначе этот слой, как правило, сносит, значит, снесет и дом. То есть для того, чтобы построить нормальный дом, нужно просто немного углубиться. Причем там слой, еще раз хочу сказать, небольшой, это не требует какого-то особенного усилия, но это необходимо сделать. Так вот, тут речь идет как раз о такой ситуации, о человеке, которому лень было этот слой песка и там земли снять, и о человеке, который не поленился, это сделал. Ну, то, в общем-то, так-то я понимаю, проще, конечно, ничего не снимая. И кажется, что все прочно, когда пока эта земля просто лежит спокойно, и песок. Кажется, что все прочно стоит, если его просто вот в песке закрепить, этот самый камни основания закрепить в песке, в земле. Кажется, что все хорошо, оно там прочно стоит. Но как только земля поплыла, так, соответственно, плывет и дом. Вот, чтобы этого не было. Что? Вопрос? Нет? Да, понятно. А вот. Так вот, получается, что здесь, очевидно, требуется некоторое, по смыслу этого сравнения, углубление во что-то. Но дальше идет любопытное такое сравнение, что оказывается, углубиться, снять этот самый верхний слой, означает исполнить сказанное. А построить все это на песке, никуда не углубляясь, означает слушать, не исполняя. Тогда встает естественный следующий вопрос. Вот. Слушать это все, зная, что ты не собираешься ничего делать, странно, как минимум. Тогда какой в этом смысл? хотя, ну, нет, ну, конечно, если говорить о семинарах, то все более или менее понятно, да? Современному человеку как раз понятно, что в слушании может быть удовольствие само по себе, безотносительно к тому, что ты делаешь дальше, и вообще какие-то практические выводы из прослушанного делаешь ты или нет, есть они вообще или нет, и вообще безотносительно к какому бы то ни было деланию. Все равно слушать интересно. В принципе, эта ситуация не так уж далека от той, которая была в евангельские времена. Тут просто надо учитывать, что тогда жизнь, в частности, интеллектуальная жизнь еврейская, была очень насыщенной. И особенно там, конкретно в Иудее, она была очень насыщенной. Ну и в Галилее на самом деле тоже она была насыщенной. То есть, в общем-то, вокруг Иудеи повсюду тоже. И во всех областях, которые к ней тяготели. А понятно, что галилейские все общины, они тяготели к Иудеи тоже. Это само собой понятно. Ну и там окрестные. В общем, жизнь была очень насыщенной и разнообразной. Просто тут надо учитывать, что ведь в те времена, о которых мы говорим, было огромное количество ученых, раввинов, учителей Торы, разного рода религиозных школ, и академия в Иерусалиме была очень серьезная, и постоянно шли какие-то диспуты и обсуждения самых разных вопросов. То есть на самом деле, ну, вот в плане таком, чисто, ну, там, лекций, семинаров и мероприятий, жизнь била ключом. Мнения высказывались самые разные при этом, и организовывали специальные диспуты. В общем, это было все очень так интенсивно, напряженно, интересно, и этим можно было жить целыми днями, жить, в общем-то, переходить из одной ешивы в другую, от одного учителя к другому, с одного диспута на другой. И были люди, которые в этом, ну, поскольку им позволяли там обстоятельства, этим занимались, ну, можно сказать, ну, не то, что профессионально, ну, как бы сказать, это просто был такой образ жизни. Вот. Ну, вот не знаю, с чем это сравнить, но, ну, вот, вот представьте себе Афины времен Сократа и Платона, да, это вот народ, у которого достаточно, у которого есть то, что называется «схоле» по-гречески, то бишь «свободное время». Они, им не нужно работать, зарабатывать на жизнь, у них там какое-то состояние есть. И вот они заняты тем, эти люди, что ходят по городу и слушают, кто где что рассказывает. Заодно можно поспорить, подискутировать на какие-то темы. Поговорить мог любой человек, с любым человеком заговорить, это нормально. То есть это было какое-то такое времяпрепровождение, как считалось, достойное свободного человека. Вот такое, такое вот интеллектуальное такое светение, не всегда с плодоношением, но всегда с пышными цветами. И это вот то, чем золотая молодежь тогда жила. Ну, еще, конечно, спортом, еще, конечно, сексом, одно, так сказать, разнополым и однополым, еще, конечно, разного рода там, ну, политикой, естественно, потому что все это городское собрание. Вот такая жизнь. Значит, Иерусалим чем-то был на Афины, чем-то Афина напоминал. Спорта, конечно, нет, секса, конечно, нет, такого вот в открытую, что называется, но в плане интеллектуального общения мест, точек, так сказать, где оно происходит, способов, вариантов, школ побольше, чем философских школ в Афинах. Только все это, естественно, вокруг Торы, все это, естественно, вокруг Писания, все это вокруг духовной жизни, и молитвенной жизни. И все это вокруг, ну скажем так, вокруг определенной традиции, вокруг того, что называется еврейством. И вот это вот все в таком виде существовало уже на протяжении, там, ну не знаю, ну, столетия как минимум. До 70-го года новой эры, до разгрома Иерусалима, это все так примерно и продолжалось. То есть это был такое вот кипение разного рода мнений, комментариев на Тору и на пророков. Диспуты постоянные, разного рода учителя и наставники, у каждого из которых своя тайна, например, того, как надо молиться, или того, как надо читать Тору, чтобы стать живой Торой быстрее, чтобы путь внутренней Торы пройти лучше. То есть это все вот атмосфера эпохи. В этой атмосфере, в принципе, слушать разных людей, разных учителей, разных наставников, это, ну, почти что вот, ну, такая, как бы, для многих это была своего рода, ну, не профессия, нет, конечно, не профессия, но это такое времяпрепровождение своеобразное. И к Иисусу подходят такие периодически, с вопросами молодые люди в основном подходят, да, то один, то другой. Вот. Видно, что они уже к нему не первому подошли, конечно, они уже и у других спрашивали что-то похожее. Но вот они вот им, они ходят и собирают, эти люди, мнения разных учителей по поводу, например, одного вопроса или там круга вопросов, ну, в общем, как-то вот так. И это вот такое вот, как бы сказать, вот, ну, понятнее, я думаю, теперь стало, почему можно действительно слушать, но до дела необычно уже в этой ситуации не доходит, да, потому что возникает иллюзия того, что вот когда ты все это слушаешь, везде ходишь и везде бываешь, а плюс же еще там вполне определенный круг чтения, есть там куча комментариев, которые можно читать и изучать. Ведь в сущности многие, очень многие ученые раввины писали свои комментарии к Торе и к пророкам, то есть там можно было еще все это дополнительно самому читать и изучать. И, скажем, ну вот в той же академии, ну там можно было учиться или не учиться, но многие там лекции были публичными, многие диспуты были публичными. В общем, короче говоря, это можно было вот с этим, в этом можно было весь день вариться, но как бы при этом уже делать что-то просто не оставалось времени. Причем делать, я имею в виду, в смысле, ну, внутреннего делания тоже. Потому что когда в этом весь день варишься, то просто уже, но ни на что времени нет. А это все увлекательно, ведь надо учитывать, что, ну, не знаю, у кого-то, конечно, не знаю, у кого какие тут, вот сейчас на ортодоксальных евреев иногда смотришь, и кажется, что они люди довольно такие сдержанно суровые, на самом деле народ очень веселый во всех отношениях. И тут в те времена они были еще веселее, потому что все-таки нынешние евреи-то они как-то, ну, тогдашние были больше на нынешних арабов, похоже, по темпераменту. Так что можете себе представить, как это было. Вот. И там, конечно, там и все очень живо, все очень когда-то весело, а когда-то там чуть не до драки, но все равно весело. В общем, и разнообразие мнений огромнейшее. На этом фоне вот то, что на этом фоне Иисуса распинают, это, конечно, из ряда вон выходящий случай. Вот только его одного и казнили за высказанные слова. Больше-то, в общем-то, никого. Но это как в Афинах с Сократом. Одного из всех философов, одного Сократа к смертной казни приговорили. Больше такого вроде ни с кем не случилось. Но, правда, еще Анаксагора изгнали до этого. Больше-то такого вроде как ни до, ни после не случалось. Вот. Так и тут. Разнообразие мнений огромное, но все-таки вот в отличие от его, Иисуса из Назарета терпеть не стали. Не смогли. А так вообще все остальное можно было там, там высказывались такие вещи, самые парадоксальные порой, самые невероятные мнения звучали. И это как-то, ну, диспут и диспут. Как говорится, почему не поговорить. Но тут вот вы понимаете, с этим можно жить, так можно прожить всю жизнь, да, и всегда будешь в гуще событий, да, так получается. И это никогда не кончится, потому что это, этот же процесс, он бесконечный на самом деле, там все время. Иерусалим, например, все время так же живет. Ну, допустим, Галилея не совсем так, все-таки Иерусалим – это особое место. В любом другом городке галилейском потише и поспокойнее, разумеется, но тоже в этом можно было вариться, где бы ты ни жил. Еврейская среда есть еврейская среда, она везде такая более или менее, ну, скажем, такая активно дискуссии склонная, поэтому при желании, пожалуйста. Но это, сами понимаете, как это бывает вот иногда с людьми при таких раскладах. Как бы уже тут просто глаза разбегаются, и хочется попробовать и то, и все, и это, и пятое, и десятое, но если говорить о реальной духовной жизни, то в какой-то момент все-таки надо остановиться и как-то начать эту самую жизнь, то есть, наконец, начать что-то в этом плане делать. Ну, там, я не знаю, одна школа молитвы, другая школа молитвы, третья школа молитвы, перечитали все, но когда-то надо начинать молиться самому и выбрать какую-нибудь из этих школ, если уж хочется какую-нибудь школу, но что-то одно, потому что невозможно все время только об этом читать и читать. Также обо всем остальном. Путь внутренней Торы описывался очень по-разному, разными людьми, и были разные, допустим, мнения по поводу того, как этим путем идти. А в Нагорной проповеди там любопытно. Там, смотрите, там говорится о том, что внутренняя Тора – это необходимый путь. Ну, вот это уподобление, там, я не знаю, ненависти, убийства там или вожделения, прелюбодеяния, да, там этот момент там присутствует явно. Но сам Иисус, как бы он не в этом множестве школ, касающихся внутренней Торы, он никаких предпочтений не дает. То есть вот путь такой необходим, но вот, там, что вы какую конкретную методику выберете, это ваше дело. Выбирайте, какую хотите, их тогда было много, но только делайте что-нибудь в этом плане. Конечно, всегда был соблазн вот так вот остаться и все это читать, сравнивать. Может быть, даже и пробовать понемногу. Это такая, есть такие, знаете, своеобразные духовные дегустаторы. Поедем туда, попробуем это, поедем сюда, попробуем то. Ну, как вот, школ много, общин много, да. Туда-сюда, вот тут вот, а вот с ними помолимся так, а вот с этими помолимся по-другому. В общем, у нас будет богатейший опыт молитвы, но как при этом все-таки сами будем молиться, пока не решили. Ну, трудно решить, трудно выбрать, потому что столько школ. Вот что-то похожее, оно вполне могло тогда быть. Так что, в принципе, конечно, это был самый простой и такой примитивный вариант, так сказать, примитивная ситуация, когда человек просто пришел послушать вот еще одного проповедника. Вполне реальный вариант. Ну, послушал и пошел слушать дальше еще кого-то. Вариант? Варианта почему нет? Вполне возможный. Также его на крестителя приходили слушать. Некоторые даже на всякий случай там омывались, как те же фарисеи, которые себя чистыми считали и понимали, что им не нужны эти омовения в глубине души. Но раз пророк говорит, а он явно пророк, хорошо, давайте омоемся лишний раз. В конце концов, хуже от этого не будет. Зато мы сделаем, вот вроде как Божий человек нам говорит, мы это сделаем тогда. Ну, то есть, как-то вот так. И это было, ну, к сожалению, наверное, распространено широко. Достаточно. Это самый такой простой вариант той самой ситуации, когда пришел просто послушать, не собираясь ничего особенно делать. Но, естественно, есть другой вариант. Это вариант, условно говоря, ну, я его так для себя, ну, конечно, с некоторой иронией называю экуменизмом. Экуменизмом. Вот этот вариант, так сказать, экуменический вариант. Везде хожу, все смотрю, сам ничего себе не могу выбрать, поэтому ничего толком не делаю. Все нравится, все хорошо, все здорово. Везде побывали, со всеми пообщались, со всеми поговорили. Все, день прошел, самому жить некогда. Все время рассуждаем о духовной жизни, но жить ее некогда, потому что все уходит в рассуждение. А экуменизм, потому что такой человек обычно предельно широк, даже иногда даже суперэкуменист немножко так, готов все посмотреть, все попробовать, везде побывать, все послушать, все потрогать, все там, все понюхать, все на язык взять, что возможно. Но выбрать одно блюдо, которое все-таки он будет есть, ему часто никак не получается. А духовный путь, вы понимаете, он как всякий путь. Даже если допустить, что к одной вершине ведет много дорог, все-таки идти-то надо какой-то одной. Конкретный человек не может идти всеми путями сразу. Что-то выбирать все-таки придется. Иначе так и будешь бегать от начала одной дороги к началу другой, заглядывать, что там. Ну и вот это вот та самая ситуация. Но это самый простой вариант. Есть другой вариант. Вариант создания школы. Опять же, условное название. То есть это ситуация, когда в принципе я что-то выбрал. Вот в данном случае Иисуса из Назарета выбрал, например. И ну что надо в первую очередь сделать, если он такие замечательные слова говорит? Во-первых, надо это все систематизировать. И, во-первых, записать. Потом систематизировать. А потом как можно шире распространить, чтобы все об этом знали. Это будет называться свидетельством у христиан, вероятнее всего. На самом деле, конечно, это свидетельство в полном смысле не назвать. Условно говоря, это создание школы. Причем там, где вообще-то сам Иисус ничего создавать не собирался. То есть, собственно, это что? Это... Ну, скажем так, это некая подмена, собственно, действия, делания как такового, рассказом о том, как здорово было бы, если бы все стали это делать. Ну, с последующими призывами давайте начнем все дружно. Причем зачастую начнем все дружно. Это как вот какой-то был замечательный такой фильм, эксцентрическая комедия. Там Так, прыгаем все дружно. Он там со скалы куда-то, то ли в море, то ли в реку. И он так движение делает главное. Все прыгают, он остается. Вот так вот, как бы он так. Тоже там есть, и там тоже, по-моему, что-то похожее есть. Да, ну такой известный прием. То есть прыгают все, кроме того, кто говорит «прыгаем». А он сам, так сказать, сделав нужное движение, остается там, где стоял. Хороший вариант. То есть это, ну, в данном случае это не специально делается. Поймите правильно, просто человек-то склонен вербальную активность порой принимать за духовное делание, хотя это всего лишь вербальная активность. И он действительно искренне уверен в том, что вот он хорошее дело делает, такой неплавающий тренер по плаванию, когда всех спроваживает в море, в реку или в бассейн. То есть он нам объясняет, что такое море, там, или что такое река, или что такое бассейн, как в нем плавают, со ссылкой на авторитеты. И говорит, а прыгают туда вот так. И делает соответствующее движение. Но те, кто движение повторит, те действительно окажутся в воде и будут как-то учиться плавать. А он сам будет ждать следующую партию, будучи уверен, что это его работа. Или даже служение. Это вот довольно распространенная ситуация. Ну, так-то она, конечно, если на уровне эксцентрической комедии, смотрится действительно забавно. Но как-то вот, когда примерно то же самое делается в духовной жизни, то к этому относится на удивление серьезно. И еще раз, те, кто действительно прыгнут, им-то, в общем, лучше. Потому что они-то свое дело не так или иначе начнут. Оказался в воде, так плыви, значит, как-то поплывешь, ну и дальше Бог не оставит. Научит плавать. В отличие от тренера по плаванию, не плавающего, он таки плавать научит. Но сам-то этот человек остается при этом стоять, где стоял, и активно зазывать следующую партию желающих научиться плавать. И это, собственно, вот проблема. Я так, конечно, это условное название, вы понимаете, создателей школ. Можно это по-другому назвать, просто я как-то лучше у меня сейчас это так. Для себя я так это определил. А в принципе, ну, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. И такой человек, да, он может и школу создать, почти буквально в смысле, потому что обычно же все это обрастает дополнительными уже человеческими мнениями. И насказанное основателем накладывается и к нему добавляется интерпретации тех, кто, собственно, учит плавать, условно говоря. Ну вот и, пожалуйста, вот уже и у разных таких, в кавычках, учителей свое понимание, свои интерпретации сказанного учителем. Ну, в общем, все, что в этих случаях бывает. И вот, собственно, это все тоже своего рода строительство дома. Но я понимаю, это странно звучит, конечно, но это тоже строительство дома. Ведь дом – это, собственно, то пространство, где с одной стороны люди встречаются друг с другом, пространство семьи прежде всего, конечно. Но это, в общем-то, и просто место встречи еще к тому же. А с другой стороны, это и место действия Божие тоже. И в этом плане получается, что вот то, что человек таким образом созидает, это в общем-то его дом. Потому что предполагается, что все перечисленное в этом доме должно происходить. Происходит оно там или нет на самом деле, это уже другой вопрос. Но как-то предполагается, что должно происходить. С другой стороны, понятно, что в том случае, о котором мы сейчас говорили, что в одном, что в другом, собственно, встречи как таковой и пути как такового вовсе нету. А есть что? Есть разговоры об этом самом пути. И об этой самой встрече. Ну и иногда некие указания в нужном направлении, куда надо было бы двигаться, чтобы началась духовная жизнь, что, однако, само по себе движение не гарантирует как такового. Ну так вот, как иногда бывает. Все смотрят на что-то красивое вдали и говорят о том, как там красиво и как бы туда хорошо попасть, но при этом никто никуда не идет. Все только издали восхищаются красотой. Ну, там, конечно, стихи пишут, песни пишут про это, само собой понятно. Рассказывают, как там должно быть замечательно друг другу и окружающим. Но, вообще говоря, сами туда все-таки идти побаиваются. Так вот, в сущности, да, это тоже построенный человеком дом. Ну, не такой, конечно, какой должен быть, но какой есть. И при этом вполне адекватной оценкой этого является описание этого дома, как построенного на песке. Причем тут дело не только в том, что это все, что человек никуда не идет. Тут еще кое-что важное. Ведь ну, отсутствие какой бы то ни было динамики – это вещь для человека непереносимая. Нет духовной, нужна какая-нибудь на замену. Психическая, например. Тоже вариант. Но психическая динамика – это какая-нибудь активность в конечном счете. Не одна, так другая. При этом нельзя сказать, что вся эта активность – одна иллюзия. Нет, конечно. Слишком просто все было бы, будь оно так. Но как бы сказать, вот что в одном, что в другом случае, ведь человек-то не. Ну, то есть это в любом случае эмоциональный, интеллектуальный, там, я не знаю, какой хотите, подъем. То есть это что-то душеподъемное всегда. Что в одном, что в другом случае. Ну вот вся эта активность, я имею в виду. Но, собственно, духовная жизнь-то она отношения не имеет прямого. в лучшем случае только на нее указывать. И то относительно. И если это только указание, активности много, то получается, что, собственно, вся жизнь человека выстраивается не на том духовном стержне, который вырастает из духовного «я» человека всегда, а на каких-то психических структурах. В какой-то момент, разумеется, начинает расти вот эта самая квази-личность, о которой мы столько говорили. Но даже если этот момент сейчас оставить, а взять просто само это состояние как таковое, то ведь понятно, что но неважно, там какой эмоциональный, интеллектуальный или какой угодно психический подъем, раньше или позже закончится спадом. То есть когда-то это все равно произойдет. А когда произойдет, рухнет все. То есть, собственно, это тот самый, как бы сказать, исход, когда человек, ну, если брать первый вариант, такой вот экуменический человек, условно говоря, сказать, поездив, походив, потолкавшись, помолившись, поспорив и все такое, в какой-то момент вдруг начинает понимать, что у него нет ни на что больше никаких сил. Что он уже не хочет больше никаких новых встреч, лекций, семинаров, реколлекций, разговоров о духовной жизни особенно. В общем, ничего уже больше не хочет. Хороший поворот. И все было бы очень здорово, но есть один нюанс, который, в общем-то, все портит в данной ситуации. А настоящего-то тоже нет, потому что человек никогда его не искал и даже с трудом себе представляет, что это такое. То есть тут приходится переживать некую пустоту внутреннюю и определенный такой вот период, ну, не знаю. Ну, в депрессию впадают, не впадают, но какое-то такое серьезное разочарование. То, что через что придется тогда проходить. Покуда человек не поймет, что он искал не то и не там, и не поймет, где искать, где же надо искать. Вот покуда это не случится, до тех пор, пока человек настоящего не найдет, а то уже потеряно, ему, конечно, будет не очень-то хорошо жить. Ну да, конечно, это лучше, чем оставаться вечно в этом, в такой вот круговерти, но тем не менее. То же самое примерно и во втором случае. Человек вдруг обнаруживает, что он устал и от себя, и от собственной школы, которую создал, и от учеников, и от преподавания, и вообще от всего, от всей этой жизни. И ну, в общем, это называется выгоранием обычно. И все, и хватит. Не хочу этого больше. А чего я хочу? Ну, вот чего-то настоящего, где это настоящее взять, ну, не очень понятно. Ну, наверное, где-нибудь есть. Опять же, покуда человек не поймет, где это настоящее, ему придется побыть в состоянии, ну, какого-то кризиса внутреннего, по крайней мере. И если он благополучно завершится, то человек просто, наконец, займется делом. И оба случая в сущности роднит одно. В обоих случаях не задействовано, ну, попросту говоря, нет духовной работы как таковой. Причем понятно, что все это может быть более или менее искренне. Это не то, что специально кто-то кого-то непременно хочет обмануть. Все может быть достаточно искренне. То есть люди искренне уверены, что вот, например, бегая по всем возможным местам, где говорится о духовной жизни, и что-то в связи с этим предпринимается, они сами этой жизнью живут. Это абсолютно искреннее и распространенное заблуждение. Так же, как очень часто и вполне искренне люди создают школу, вместо того, чтобы просто жить, как наставник учил. И уверен, что это вообще огромное благо и очень нужная вещь. Иисус сам никаких школ не создавал, новую религию он тоже не создавал никакую. Насколько на христианской почве выросло новых религий, сами знаете. Православие, католицизм и протестантизм – это только самые общие разделения, самые первые такие и самые крупные. А сколько там внутри разделений, и сколько есть еще таких, которые не входят до конца ни в одну из трех групп, это уж считать не пересчитать. И это все религии, которые выросли на христианской почве, которая изначально вообще как что-то религиозное не создавалось. Это вот абсолютно искренне и совершенно непонятно, что с этим теперь делать. То есть оно уже теперь есть, и, как говорится, что выросло, то выросло, и с этим уже теперь сделать что-то сложное. А изначально многое из этого выращивалось с абсолютно искренними, ну, скажем так, с абсолютно чистыми и более или менее искренними намерениями. Я говорю более или менее, потому что вообще-то человек, который так живет, почти всегда в какой-то момент начинает некую, ну, фальшь, что ли, своего положения ощущать. Другое дело, что далеко не всегда хочется в этом даже себе признаваться. Ну, то есть, как тут, с одной стороны, может быть, и начинаешь понимать, что что-то неладно, и что вообще-то дело идет куда-то, во всяком случае, не туда, куда оно вроде бы собиралось идти вначале. Но тут нюанс. У человека самоидентификация может теперь с этим уже начать ассоциироваться. Вот с этим, куда все пошло. Ну, в первом случае, может быть, менее, ну, так явно, что ли, в случае экуменизма, условно говоря. Во втором, более явно, когда создание школы идет. Но, во всяком случае, все-таки более или менее как-то, ну, заметно. Нет, конечно, человек, который просто, условно говоря, ищет, всегда может себя оправдать тем, что ну, такой вот у него духовный поиск. И ну что ж тут. Ну вот все интересно, везде ищу, никак найти не могу, никак выбрать не могу. Но где-то в какой-то момент все-таки наступает день некий или час, когда вдруг становится понятно, что это уже поиск ради поиска. Что вообще-то ты уже все знаешь, что тебе надо для начала пути. И в глубине души ты знаешь, что ты все это знаешь, но очень не хочешь этого замечать. Потому что если признаться в этом себе самому, то, наконец, надо будет прекращать хождение и приниматься за собственную работу. Сами понимаете, начало рабочего дня всегда хочется немножко отдалить. А если можно, перенести его на следующий день. А пока еще подготовиться к трудовому процессу. Как-то вот так. Ну и тогда начинаешь как-то отворачиваться от того, вообще говоря, самому себе заметного факта, что искать-то уже больше нечего. Начинают двоиться и троиться, и вообще множиться идеи и объекты. Возникает при помощи самого человека иллюзия того, что, дескать, этого-то вот я еще и не видел, хотя уже это видел и не один раз. Но вот очень хочется себя убедить в обратном, иногда подсознательно, и начинаешь видеть знакомым что-то как бы новое, а это новое нужно рассмотреть получше, и снова и снова пересматриваешь то, что уже видел, перечитываешь то, что уже читал, или читаешь что-нибудь новое на ту же тему, где ничего нового нет. Но очень хочется, чтобы оно там было, и поэтому читаешь. Ну, я думаю, вы понимаете это состояние, оно такое вот оно начинает напоминать такую вот искусственную занятость. Ну вот некоторые, конечно, иногда, особенно женщины, к этому прибегают, чтобы избежать проблем, вот как Пенелопа с женихами, да, напомните, как это самое, ну, они там к ней там наседать стали в отсутствие мужа, что, дескать, он погиб, а тебе замуж надо, вот. А их там много, а она одна, и она там это самое покрывало свадебное себе, как бы там должна была соткать, это она днем очередную порцию работы сделала, ночью распускает ее. Днем делает заново, ночью опять распускает, и так тянет время. Там, в общем-то, понятно, там она специально его тянула по вполне понятной причине, и у нее вроде как другого даже варианта не было, вот ей надо было дождаться возвращения Одиссея. Вот она к такому методу прибегла, ну, такая женская хитрость, вот, я думаю, всем сестрам понятная, хорошо, да? Вот, а что делать? Ну вот, а бывает так, что не только сестры, но и братья, когда дело касается духовной жизни, вот этого самого, как так называемого, поиска, делают ровно то же самое. То есть, вот что-то такое узнал, потом это, сделаем вид, что мы это забыли, повторяем. Вот, бывает такое. Но опять же, в какой-то момент все-таки человек начинает понимать, что вообще-то надо приниматься за дело. И вот тут все зависит от того, все-таки он как он. Достаточно честен перед самим собой, чтобы все-таки взяться за это самое духовное делание. Или все-таки будет, ну, как всегда, ситуация выбора. Или будет делать вид, что чего-то еще не понимает, и снова толочь воду в ступе, пытаясь превратить ее в вино, а она не превращается. Вот, есть такое упражнение, да? Толки воду в ступе, пока вином не станет.
Ну почему же? Есть же вот предание, да, что Лот пришел, так сказать, в Раму, чтобы получить прощение, и тот же давний посох, который оставили странники, вот переливает, когда процветет, твой грех будет прощен.
Да. Пилите, Шура, пилите. Да. В другом варианте, в принципе, ситуация похожая. Но здесь человека другое может держать. Сказать... Ложно понятый престиж. Ведь если ты уже основатель целой школы, то как же? Надо же теперь соответствовать. Я говорю сейчас о школе условно, вы понимаете, это может быть любой авторитетный в религиозной среде человек. Это может быть известный там богослов, а может быть просто проповедник, а может быть миссионер, пастор, да кто угодно, там священник на приходе. И он уже, ну он уже кто-то, уже за ним школа. Я имею в виду в самом широком смысле этого слова, не обязательно в богословском. И нельзя же все дискредитировать. Потому что признаться, что до сих пор ничего не делал, это ведь как с этим самым молодым человеком, который к Антонию Сурожскому пришел как-то, вот и он там ему там, и он с ним пришел поговорить, да, и принес там кучу дипломов с собой разных учебных заведений, которые он там отучиться успел, вот, и он там как-то, видно, с некоторыми претензиями тоже был. Вот Антоний с ним пообщался и говорит, ну да. Потом вздохнул, да, говорит, все закончил, ничего не начал. Ну вот. А тут ты не просто все закончил, а ты уже свою школу создал, еще ничего не начал. И как, ну, в этом даже себе признаваться-то страшно. А остальным как признаться? Ну вот, вопрос и проблема. Конечно.
В шелухе.
Еще
вот
бы.
Уже в Коринфянах описывается Павел, который в письмах был горячий, как они про него говорили, а когда присутствовал, слова не мог сказать, какой-то он вялый. И вот там он пишет, Царство Божие не в слове, а в силе. То есть тут человек постоянно,
ну, так ведь,
с которым можно брать пример, постоянно.
Так ведь в этом смысле, да.
И даже проповедь Христа ему не казалось, вот внешне, то, что он давал, его не заземляло.
Да, безусловно, но здесь есть момент такой. Павел никогда, причем, видимо, это было у него, и когда он еще не был Павлом, а еще когда был просто и не был апостолом, а был, так сказать, Шаулем, учеником Гамалиэля, бывают такие натуры, у него, кажется, не было никаких заморочек по поводу своей престижности. Ему надо было найти, ему надо было стать живой Торой, все. Ему наплевать, как это будет, чего это ему будет стоить, ему надо до этого дойти. Пусть его там, хоть что. Почему с ним возможно был такой поворот там по дороге в Дамаск-то? Почему его так хорошо развернуть удалось? Что он готов был все за это отдать. Ему без разницы, как это будет выглядеть, кто его к этому поведет, лишь бы только привели. Дальше его разворачивают сразу. Это жесткий разворот, он там приходит в себя какое-то время. Но он понимает, что вот путь, а раз это путь, я этим путем иду. Все, все остальное мне как мусор, как он в другом там послании скажет. На самом деле он этим пользуется, но он абсолютно не... Вот, надо от этого отказаться, хорошо, от чего угодно откажусь, хоть все выкину. Только дойти туда, куда мне надо. Вот хочу я дойти туда, это для меня все, жизнь моя. Ты меня поведешь, значит, я за тобой иду, все. Ну, со Христом так. Все, значит, он мой учитель, он для меня все. Я за ним, я с ним, я за ним. Что люди скажут, наплевать, пусть что хотят, то и говорят. Что будут обо мне думать, там, Гамалиэль или прочие, там, мои эти товарищи по школе, да наплевать. Есть важнее вещи. Вот именно потому, что он мог так идти, у него получилось сравнительно быстро все. Ему действительно было без разницы, кто что скажет, кто что подумает, что на него будут все пальцами тыкать, будут в него что. Куда ж ты, да что ж ты. В конце концов, в жизни смерть уже были не так важны. Поэтому у него и получилось. Это, конечно, но это, надо сказать, таких людей сравнительно немного. Потому что очень мало кто может вот так вот, плюнув на все прежние наработки, заслуги, престиж, статус, положение, развернуться ради своей цели куда угодно и за кем угодно.
Зачем за кем-то угодно? Только за Христом.
Ну, так, пардон, это мы сейчас знаем, что за Христом. А в те времена на это смотрели так, что пошел за каким-то миражом какого-то распятого разбойника, лжемессии, куда ты пошел?
Иисус пообещал, придет Дух истины и поведет вас.
Вот так. Но
когда пришел,
деваться есть куда, потому что всегда можно сделать вид, что не заметил, если страшно. Но он-то понимает, что если он сейчас так сделает, не видать ему, не быть ему живой Торой никогда. Значит, надо идти. А что делать? Я не думаю, что все было ему так просто, чисто психологически, вот с этой самой абсолютной, с абсолютным отторжением, которое порой было. Но было больше, чем это, эти психологические проблемы. Настолько больше, что вся психология по боку. Вот и все. Но это цельность натуры, которая, надо сказать, отчасти вот рождаются с этим, с готовностью эту цельность обрести, а отчасти ее обретают. Когда обретают, тогда уже действительно пошел так пошел. То, что называется в аскетической литературе решимостью. Ну как вот человек переживает, знает, что вот, вот сейчас или никогда. Сейчас шанс полноты жизни. Через секунду, минуту, час этого шанса уже не будет, он пройдет. Идти, не идти, но идти сейчас вся жизнь переменится, идти не ходить. Вот решимость означает, что человек тут же идет и все. Вот Павел вот такой. Вот ему дан один шанс, он понимает, что он, в общем-то, один на Дамасской дороге. Второй, если будет, то очень не скоро и непонятно как. Значит, надо идти. Все, он пошел. А не пошел бы, значит, не было бы апостола Павла. Да вообще-то.
Если Бог великим светом сиял, как это может быть, пойдем так.
Ну как бы сказать, с одной стороны, да, с одной стороны, здесь сложно чего-то говорить. Обычно у нас у всех такого яркого сияния нет. У нас всегда так, что вот можно заметить, можно не заметить, тут трудно не заметить. Когда тебя, ну, когда тебе прямо говорят, что против вражда не попрешь, то, конечно, действительно особо не попрешь. А ему ж так открытым текстом и сказано. Но, как бы сказать, встреча тоже не случайна в определенном смысле. Ведь Бог-то ненавязчив, он не станет силой тянуть за собой человека. Значит, была уже некая внутренняя готовность на все. И вот эта готовность работала. То есть готовность идти до конца и, в общем, до все равно какого с точки зрения этого мира конца. Ну, раз есть, значит, пойдешь. Нет, скорее всего, не было бы встречи. Это правда. Но, собственно, даже при этой решимости встреча возможна или невозможна, поскольку эта решимость вот сейчас срабатывает или нет. Он же идет, ему уже в каком-то смысле это тупик определенный. Он не знает, куда ему деваться. Он готов гонять этих самых миссионистов новоявленных, потому что надо же что-то делать. Он-то сам в кризисе полном. У него-то полный провал у самого. На тот момент он. Живой Торы ему не быть, он это понял. Это вообще крах всей жизни. Что делать? Человек заметался. Он тут за чистоту правоверия обычно в таком состоянии начинают бороться-то. От отчаяния часто. Ну вот на этом, собственно, в этой ситуации ему и дается единственный шанс. Или ты погружаешься в это отчаяние дальше, вот иди. Занимайся там гонением на людей, которые ни в чем не виноваты, в общем-то, от которых даже твой наставник, в общем-то, не призывает оставить в покое, но Гамалиэль-то как раз высказался в том смысле, что да, оставьте вы их. А Шауль тогда еще не апостол, не Павел, а ученик его Шауль, этих людей готов убивать. Парадокс. Да парадокс, конечно, но так... А что же? Я же говорю, от отчаяния еще не то бывает. И вот тут ему единственный выход дается. Либо вот за этим самым, которого ты гнать хотел, учеников которого ты гнать хотел, разворачивайся на 180 и за мной. Или можешь продолжать дальше, иди в свой тупик. И чем ты там кончишь, это уже твоя проблема. Он разворачивается и идет, потому что он видит, что там выход. И у него хватает решимости махнуть на все рукой, на все, что было до того. И его ж там никто не ждет, ему там все уверены, что он пришел, чтобы в очередной раз какое-нибудь гонение организовать-то. Кто ж знал, что он на 180 развернулся уже. Вот и все. Но с чего это ему стоило, это уже другой вопрос. Он в себя приходил некоторое время. Он даже ослеп на некоторое время физически. А делать нечего. Надо разворачиваться. Если хочешь осуществить свою мечту, то вот иди за мной. Все. То есть тут коллизии были мощнейшие. Просто как-то не всегда это... Все-таки биография, она такая сдержанная достаточно. Деяния сдержанным языком написаны более или менее. Послания, конечно, нет. В посланиях там это немножко поярче звучит. А деяния, они такие более или менее уравновешенно спокойные. Что за этим стояло, это вообще отдельная тема. Ну и послания, конечно, отдельная тема. Я сейчас просто не... Это, о них надо отдельнее говорить. В общем-то. Не знаю, может быть, если у нас будет продолжаться семинар на будущий год или когда-то, может быть, дойдем и до Павловых посланий тоже. А вот если к этому интерес есть. Вот. Но, собственно, мы-то обычно, конечно, не в таком положении, тут, когда мы там чего-то такое себе сочиняем, создаем свои школы, нас обычно, ну, каждому, что называется, по силам дается в этом плане. Но, как правило, намек на то, что надо чего-то делать, он все-таки человеку дается. И вот тогда-то и встает вопрос, что делать дальше. Вот как Павел, это не каждый решится. А как? И вот тут приходится что-то думать. Либо делать вид, то есть делать вид, что ты ничего не заметил и не понял, и продолжать. Либо все-таки что-то менять. Ну, при этом, конечно, понятно, что приходится говорить какие-нибудь слова, которых бы в другой ситуации никогда бы не сказал. Иногда приходится. Ну, потому что люди-то привыкли от тебя ждать каких-то слов. А ты понимаешь, что тех слов, которые они ожидают, ты им сказать не можешь. А то, что ты им можешь сказать, будет звучать, может быть, не так, как с их точки зрения должны были бы звучать. И скажешь ты им не то, чего они от тебя ждут. Такое бывает. Но с другой стороны, иногда это единственный способ, ну, как-то в духовном плане сохранить ту цельность, которая необходима. Ну, то есть, это вот тот самый момент, когда созидая свой дом, понимаешь, что нужно либо подводить под него нормальный фундамент, либо сейчас все рухнет. А рухнуть оно может очень легко, потому что в словах действительно легко потеряться. Есть такой эффект, когда человек теряется в словах. Они не то чтобы перестают что-то значить, но часто человек уже, ну скажем так, уже не помнит, что те слова, которые он говорит, означают на самом деле. То есть, что они вначале значили, когда он только-только приобщился к той или иной традиции. Ну, как это, знаете, такой специфический язык, который есть внутри субкультуры какой-нибудь. В том числе и религиозных субкультур тоже. Там слова порой значат только то, что они значат внутри данной субкультуры и больше ничего. Хотя слова могут быть общеупотребительными при этом. Иногда это слова, которые, ну, есть специфика, вы понимаете, да? Например, в православной среде благословить означает разрешить, а не благословить, ну, к примеру. Или еще что-нибудь в этом роде. А уж что такое в этой среде послушание, смирение и т.д. и т.п. Я даже сейчас не берусь говорить, потому что это отдельная огромная тема, еще как минимум на пару часов. То есть в этой своеобразной среде слова давно означают не то, что они означали изначально. Но дело-то в том, что если, например, в данном случае это достаточно заметно, и в этом плане нам проще, то в других субкультурах порой эти подмены происходят не очень заметно для самого человека. То есть, проще говоря, человек еще покажется, будто то понимание, которое свойственно этих слов, свойственно его кругу, что оно настоящее, единственно возможное, и таким было всегда. И человек погружается, скажем так, в мир собственных слов постепенно. И так строится целый дом на пустоте. То есть не на пустоте, конечно, на той психической динамике, которая подменяет духовную. Но когда все поплывет, а крыша поедет, тогда, естественно, весь этот дом плавненько заскользит туда же, куда поплывет и все, что плывет, естественно. С другой стороны, научиться исполнять – это, конечно, отдельная задача. То есть это задача, которая предполагает, что я, ну вот примерно как Павел, не обращая внимания на условности, на слова и на определенные концепты, выражаясь современным языком. Ну, то есть, вы понимаете, если я сейчас начну пытаться, например, совместить слова, ну, хотя бы те, которые я сейчас перечислил, а они важны для моей собственной духовной жизни. Если я сейчас начну соотносить с тем, что принято у православных, католиков, протестантов, у других людей, то, собственно, у меня не будет нормальной, полноценной духовной жизни, потому что в таком случае я весь уйду в это самое выяснение и сравнение. Если я начну для себя выяснять окончательно, что же это слово значит, то в конце концов я, может быть, создам какую-нибудь более или менее законченную теорию, но на практике того, что это слово означает, у меня не будет. Вот начни я сейчас строить целостную концепцию смирения и послушания, скорее всего, до смирения я никогда не дойду. Все-таки до него доходить – это определенная духовная работа. А займись я сейчас тем, что я назвал, и на духовную работу времени у меня точно не останется. Поэтому берется изначальный смысл слова, безотносительно к любой деноминации. Ну, например, то, что есть в Библии, то, что есть в доброкачественной аскетической литературе. То есть в оригинальной, конечно же. И тогда становится понятнее, о чем идет речь. И этого достаточно. А дальше делай. Не стоит пытаться выяснять, как и почему все дошло до той жизни, до которой дошло. Конечно, еще одно утомительное занятие, но это уже не то, что Бог дал сынам человеческим, а что сыны человеческие сами себе придумали. Искать, как и почему слова исказили свой смысл. Но многие этим занимаются. Так вот, вряд ли стоит этим заниматься. Если вам ясен смысл этого слова, этого достаточно, чтобы начинать действовать. Я понимаю, тут встает вопрос о том, что, дескать, а какой же школе я тогда принадлежу? Тот самый извечный вопрос, кто же я все-таки такой? В принципе, конечно, при большом желании всегда можно дать какой-нибудь ответ. Но, строго говоря, когда начинаешь, собственно, вот эту самую практическую духовную работу, то понимаешь, что вопрос смысла не имеет. То есть он просто нерелевантен по одной простой причине. Можно назвать тысячи школ и традиций самых разных, с которыми, ну, скажем, моя личная духовная жизнь пересекается. Ну, тысяча это, конечно, утрировано, но штук 5-6 уж, наверное. И начни я сейчас выяснять, насколько эта самая моя жизнь соответствует концепциям, связанным с теми или иными словами, вот которые выросли вокруг этих слов, я имею в виду, а куча концепций же вырастает вокруг слов. И, наверное, с духовной жизнью надо будет закончить лет как минимум на 10-15, потому что, вероятно, не меньше этого времени потребуется, чтобы выяснить то, о чем я сейчас говорил. Но я не уверен, что у меня есть эти 10-15 лет. Скорее нет, чем да. Поэтому можно сказать так. Если вы уверены, что у вас есть лишних, но лучше с запасом лет 30-40, то, конечно, можно этим всем позаниматься. Повыяснять, откуда что берется в текстах и как правильно классифицировать вашу духовную жизнь. Но сначала точно удостоверьтесь, что лишних 30-40 лет у вас есть, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы, вспоминая известного автора. А вот, это я просто к тому, что вот от слов приходится избавляться вот так вот достаточно жестко и решительно. От слов, мнений и оценок. Ну, неважно, ты создатель школы или экуменист. Вот в том смысле, в каком я эти слова употреблял. В любом случае, понятно, что мнения, концепции и слова будут важны абсолютно. Правильное употребление слов – выстраивание правильной концепции и правильная балансировка чужих мнений по поводу твоих собственных, покуда ты живешь словами, является главной целью и главным содержанием твоей собственной жизни. Но в том-то и штука, что это тот самый дом, который построен-то окажется на песке. Цельности в любом случае нет. А нет, потому что есть только лукавство. Потому что всем этим можно заниматься только в том случае, если очень хочешь убежать от ответа на главный вопрос. Собираешься ты все-таки что-то делать или нет? Но в плане своей духовной жизни. Поскольку все-таки налицо лукавство, постольку слова будут подчиняться все меньше, меньше и меньше. В конце концов возникнет ситуация, замечательно описанная Льюисом в «Расторжении брака». Там, помните, был некий художник вот на этой самой адской стороне, темной стороне этого преддверия, который попадает на светлую сторону, и ему там пытаются напомнить, А он там занят в этом самом, он занят там, но он там принадлежит какой-то школе, занят борьбой с другой школой, там он там пишет статьи, там выступает, там все это, ну, активистом, короче, такое, что куда там. А ему там пытаются напомнить уже на светлой стороне, откуда там эту экскурсию организовали, говорят, ты вспомни, ты же, ну ты с чего начинал-то? Ты же начал с того, что вот тебе, ты очень хотел понять, что такое свет и как из него рождаются, ну все, что из него рождается, вот сама картина и все остальное, и сама реальность, как из него рождается. А у него, видимо, была такая мысль, что как-то все это из света рождается, вот он хотел это понять, увидеть. Вот говорит, посмотри, тут же вот все есть, ты просто... Ты, говорит, не хватайся сразу за этюдник, ты вот посмотри вокруг, ты увидишь, как это происходит. Ты же хотел это увидеть, вот смотри. Вот. А тот говорит, а как, говорит, на земле-то меня помнят? Да, говорит, вообще-то тебя уже забыли, но там другие школы. И тут, как забыли? Да я сейчас, в общем-то, пойду статью напишу, пойду выступлю, пойду там. Говорит, да подожди ты, куда ты бежишь, вот посмотри, ты же это хотел увидеть, ты же вот. Ну вот, смотри, вот же оно тебе все. Да и, в общем, не до этого мне пошел. Пошел там статью писать, выступать. Побежал. Ну, понятно. Так вот, в какой-то момент эта подмена произойдет. То есть подмена того, с чего начинался духовный путь и духовный поиск, вот на эту самую... На этот активизм раньше или позже произойдет. Если пропустить момент, когда был намек на некоторую нечестность внутреннюю, тогда дальше это будет накручиваться, накручиваться, накручиваться. Цельности нет, дом на песке. Если в тот момент, когда, ну хотя бы в тот момент, когда понимаешь, что тебя явно не туда повело, начинаешь действовать вот так, как мы сейчас об этом говорили. Не на слова глядя, а на суть дела. Тогда есть шанс эту цельность восстановить, обрести заново. И это дом на камне. Так что, как видите, здесь не так все с одной стороны. С одной стороны все очень просто, с другой стороны не всегда очевидно, потому что, опять же, ну, у нас свои представления обо всем, разумеется. В том числе и о том, что же это такое за камень и что такое за песок. Но, в общем, в этом контексте чуть понятнее становится, почему, собственно, вот понятнее эпилог становится насчет того, почему народ удивляется его учению, и что означает, что он их учит как власть имеющие, не как книжники и фарисеи. Но это, мне кажется, что, наверное, не сегодня, стоит оставить, наверное, уже на следующий раз, тем более, что сегодня мы поговорили вроде бы достаточно. Ну вот тогда в следующий раз, наверное, об этом, и на этом год завершим, пока я остановлюсь.